Шаткий мостик между тем и этим миром, который надломился было в момент катастрофы, выдержал. Главным образом потому, что Дмитрий Долгов оказался на том мостике следом за ним, и, цепляясь и срывая ногти, они вдвоем перебрались обратно на эту сторону, и теперь уже все позади.
Жена не понимала, рыдала, говорила, что он чуть было не бросил ее одну и Дашку чуть было не сделал сиротой. Андрей не сразу вспомнил, что Дашка — это его дочь. Вернее, вспомнил, но как-то неправильно. Не так, как думал о ней обычно. «Ах, да», — вспомнил он вяло, — «есть же еще Дашка». Дашку он очень любил. Если и была в его жизни любовь после той, которую он убил, вернее, позволил убить, то это дочь. Он даже вспомнил, что ей 6, и вспомнил, как она родилась. Маленькая была, смешная, и сразу стала держать голову и таращить глаза. И обе бабушки говорили, что это необыкновенный ребенок, таких не бывает. Ей всего 2 месяца, а она выглядит на год. Он не знал, как должны выглядеть дети в 2 месяца, а как в год, потому что своих до Дашки у него не было, а чужими он не интересовался. Но верил бабушкам и знал, что его дочь — необыкновенный ребенок, и очень гордился ею. Вспомнив о Даше, он уже больше не забывал о ней. Но привычный восторг от мысли, что у него есть дочь и что она такая необыкновенная, почему-то поутих. Андрей постоянно думал о другом, о том, что неправильно жил, все время врал и себе, и жене, и Дашке. И картинка мира, так красиво сложенная им самим до катастрофы, вдруг начала рассыпаться, и в конце концов от нее остались только кусочки, как детали перемешанной мозаики. Ему предстояло все собрать заново, а он не знал как. Раньше знал совершенно точно. Он всегда просчитывал свою жизнь наперед и очень этим гордился. Вот семья, вот работа, вот вожделенная зарплата, такая-то, и именно в долларах, а больше мне и не надо. Больше я все равно не потяну. На приличную машину и отпуск на теплом море мне хватит, а больше зачем? Вот Дашка, прогулка в парке по выходным, красный помпон на шапке, липкие поцелуи после шоколадной конфеты, закрывающиеся глаза, когда, набегавшись, она засыпала у него на руках и сонный лепет. «Папочка, как я тебя люблю!»
Вот жена. Очень даже замечательная жена, симпатичная, уютная, с глупостями не лезет, любит его, и Дашку тоже любит. Никаких номеров не откалывает, в дамские фанаберии не кидается, занимается своими делами и ему позволяет заниматься своими. И за 10, или сколько там уже выходит, лет брака они даже не поссорились ни разу. А зачем?
Это только дураки ссорятся, которые не знают, чего хотят. А он, Андрей, знает совершенно точно. Он хочет Дашку, жену, и чтобы все было хорошо. Что значит «хорошо», он тоже представлял себе абсолютно четко. Работа, зарплата, парк по выходным, красный помпон, поцелуи. Кажется, все это уже шло в реестре под каким-то другим номером. После катастрофы, наркоза и шаткого мостика на ту сторону, Андрей Кравченко, довольно успешный менеджер, хороший муж и отец необыкновенной Дашки, вдруг осознал, что все это вранье. Все, что он себе придумал после той катастрофы, которая случилась с ним 10 лет назад. Из этой, физической, его вытащил человек по фамилии Долгов. А может, это был ангел? Из той, душевной, Андрей тащил себя сам и уж как мог, так и вытащил. Он придумал себе жизнь. И придумал, что хочет именно такую. И придумал, что у него все хорошо. И даже то, что Дашка необыкновенный ребенок, он придумал тоже. Ребенок как ребенок, ничего особенного. До сих пор не умеет читать и ревет, как только понимает, что сейчас придется выключить мультики и засесть за букварь. Это было странное чувство, словно он просыпался после наркоза во второй раз. Он просыпался, оглядывался по сторонам, узнавал и не узнавал предметы, и вдруг начинал осознавать, что вокруг него реанимация. Никакая не хорошая жизнь, а просто реанимация, в которой нужно еще побороться за себя и собственный рассудок, тот, который был прежде, до катастрофы. Андрей забыл себя, каким он был до той, первой катастрофы. Кажется, он был очень веселый, и ему нравилось жить. Просто жить и все. Просыпаться по утрам, выходить на кухню в теннисных шортах, надетых кое-как, варить кофе и пить его, стоя у окна и думая о том, что сейчас он поедет на работу. Тогда он любил свою работу. Еще он играл в теннис и хорошо играл. И у него была любимая ракетка с замотанной ручкой. Он много тренировался и ладонью протер ручку до дыр. На ладони были мозоли, как раз от ракетки, и ей это очень нравилось. Она целовала его в ладонь, смешно морщилась, облизывала губы и говорила, что больше никогда целовать не будет, потому что он царапается. Вообще она была смешная. Он любил заниматься с ней любовью и иногда едва мог дотерпеть до вечера. Он приезжал домой, единым духом взлетал на четвертый этаж, мечтая только о том, чтобы она была дома. И так получалось, что она всегда была. Он швырял портфель, пробегал длинный темный коридор громадной квартиры в сталинской высотке, находил ее, хватал и прижимал к себе. Сердце у него колотилось бешено, и затылку было жарко, и в глазах немножко плыло, так он ее хотел. Она всегда принимала его желания и всегда делила его с ним, и любовь получалась самозабвенной и бурной, каждый раз какой-то новый, и он этому по-новому поражался. Он любил подолгу рассматривать ее, когда вожделение немного отступало, давало ему передышку. Он лежал рядом с ней и рассматривал ее локти, колени, зрачки. У нее была родинка на бедре, и родинку он рассматривал тоже. Тогда он курил. Бросил только, когда родилась необыкновенная Дашка, потому что жена и обе бабушки в один голос объявили ему, что запах табака раздражает ребенка и может ему навредить. А тогда он любил докурить за ней сигарету. Для него в этом было что-то особенно эротичное, свидетельствующее об их необыкновенной близости. И еще ему казалось, что ее губы касаются его, когда он берет ее сигарету. Глупость, конечно, но тогда он не боялся выглядеть глупо. Тогда у него были сумасшедшие карьерные амбиции. Говорят, любовь и карьеру совместить трудно. Тут уж выбирают что-нибудь одно, ибо и то, и другое требует времени и вдумчивого подхода. Но у него все получалось. Вернее, он делал карьеру не совсем для себя. Для нее тоже. Все ему хотелось ей доказать, что он чего-то стоит, по-настоящему стоит, чтобы она никогда не пожалела о том, что связалась с ним. Тогда у него были длинные волосы, почти до плеч. В огромном судостроительном холдинге «Янтарь», где он работал, никто не смел так откровенно франдерствовать. Длинные, нестриженные патлы, падающие на глаза, и итальянские костюмы, сшитые на заказ. Только он смел. Он любил ее и ничего на свете не боялся. Тогда он не ждал, что его пригласят в парадные комнаты. Он смело заходил в них сам и чувствовал себя там отлично. Говорили, что сам хозяин холдинга, великий и могучий Тимофей Кольцов, краса и гордость Отечества, приказал помалкивать службе протокола, вязавшейся к нему с корпоративным стилем, в соответствии с которым ему следовало выглядеть. «Кравченко не трогать! Пусть хоть косу до пояса отрастит», будто бы сказал Тимофей Ильич. «Мне наплевать. Специалист он уж больно ценный». Кроме того, по слухам, Кольцов терпеть не мог подхалимаш, зато очень уважал профессионализм и независимость. А этого у Андрея Кравченко хватало. Тогда он и думать не думал о детях. Ему не хотелось никаких детей. Он с трудом мог себе представить, что будет делить ее с кем-то еще, пусть бы и с ребенком. И она очень веселилась и говорила, что ей не нравятся его собственнические инстинкты. Он же не первобытный человек.